Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим говорить про биографию и личный, и духовный подвиг священномученика Вениамина Казанского. На телефонной связи с нашей студией член сообщества ревнителей памяти священномученика Вениамина Казанского и составитель книги под названием «Хроника Петроградской Голгофы» Любовь Александровна Ивановская. Любовь Александровна с нами на телефонной связи. Добрый день.
Здравствуйте, Мария. Очень рада вас вновь слышать и беседовать с вами.
В прошлых программах мы поговорили о самой книге «Хроника Петроградской Голгофы», которая как раз-таки посвящена жизни и судебному процессу над священномучеником Вениамином Казанским. Но вот биографию, все, что касается его биографии, мы поговорили про детские годы, про юность священномученика. Давайте сегодня дальше. Мы так подробно все рассказываем, подробно все обсуждаем. Давайте дальше двигаться по его биографии. Я так понимаю, что раз речь идет про юность и немножко уже как бы про исторический контекст и избрание, мы поддвигаемся к самой такой трагической странице его биографии. Видимо, вместе со всей страной, кстати говоря, которая тоже постепенно погружается в пучину страшных событий.
Именно так. Мы поговорили и про юность, и про начало преподавательской деятельности, и постарались высветить такое особое его попечение о своих воспитанниках, неформальное. Вот. А переходим мы уже к моменту, когда священномученик, будущий священномученик Вениамин оказывается вновь здесь, в Санкт-Петербурге, в столице Российской империи. Он уже епископ с 1910 года, викарный епископ, гдовский, имеющий огромный круг своих обязанностей, в том числе и школьное дело, об этом мы как раз и говорили. Но я бы хотела сейчас сделать акцент на некую особенную его деятельность, его труды, которые широко стали известны и популярные в Петербурге тех лет. Священномученик Вениамин отдавал особое внимание трезвенническим крестным ходам. Они были, в общем, довольно новым явлением в том плане, что они стали удивительно массовыми. Он имел особое попечение. И вот в период его деятельности как викарного епископа они принимают действительно небывалый до сих пор размах и масштаб. И здесь вот надо вспомнить, что в 912 году на Петроградскую кафедру, на Петербургскую, тогда еще город назывался Петербург, назначается новый митрополит, митрополит Владимир Богоявленский. Как вы помните, как знают слушатели, это будущий священномученик, первый убиенный иерарх. И вот в этом единении, в полном согласии, наши будущие священномученики трудятся в том числе и над вопросом таким непростым, глубинным, как пьянство, которое было довольно широко распространено, и в том числе здесь, в столице, в рабочей среде. Эти крестные ходы собираются регулярно и включают десятки тысяч трезвенников. Вот это одинаковое отношение к пьянству очень сблизило нашего священномученика будущего Вениамина и будущего священномученика Владимира Богоявленского. Здесь надо напомнить, мы это уже касались этого вопроса в прошлых беседах, что с духовным наставником, воспитателем был епископа Вениамина, был митрополит петербургский Антоний Ватковский. И он всегда, впоследствии рассказывая о своих наставниках, имел в виду его, митрополита Антония. Но вот после кончины, значит, он сближается с новым назначенным митрополитом Владимиром, который был человеком немного другого склада. Что же отличало его? Он был очень строг, но при этом, будучи человеком прекрасно образованным, прекрасно воспитанным, он был строг не к окружающим прежде всего, а к себе. Был очень хорошо внутренне организован, очень благороден в своих решениях и поступках. И у него было совершенно определенное представление о том, какую обязанность имеет духовенство по отношению к верующему народу. Он вполне определенно заявлял, митрополит Владимир, что спасение никак не заключается в темной вере человека, и уж тем более в религиозном невежестве. Он все время работал над сознательной и разумной верой своих посомых, как, собственно, того требовал сам Спаситель от своих учеников. И вот такое вот доскональное, такое ответственное и одновременно и просветительское отношение к пастве, конечно, было близко и епископу Вениамину, и вполне сочеталось с его обязанностями. Итак, трезвеннические крестные ходы. Обычно главное молебствие происходило у Исаакиевского собора. Представляете себе эту огромную площадь, великолепную Исаакиевскую, и напомню, что Исаакиевский собор в те годы кафедральный собор империи. И вот, между прочим, почему сегодня Исаакиевский собор является активнейшим участником нашего делания памятных мероприятий, посвященных священному ученику Вениамину. Фактически он возглавляет Исаакиевский собор и в лице прихода, и в лице сотрудников музея возглавляют эту деятельность и просветительскую, и духовную. Далее надо отметить еще, что путь крестоходцев были задействованы в крестных ходах трезвеннических и другие храмы. Храм у Варшавского вокзала, храм на Покровский храм на Боровой и Скорбящинский храм на набережной напротив Лавры. Но зачастую крестный ход трезвеннический шел не в пределах только города, а двигался в Троице-Сергиевскую пустынь. А это довольно далеко. И вот представляете себе такую картину вместе со своей паствой. Уже в запыленном облачении, с обветренным лицом, 40 верст туда и обратно. И вот так священномученик будущий идет со своей паствой, с хоругвами, с крестами, с пением, собирая и по пути собирая, и просто любопытных, и тех, кто сочувствует этому движению. И что народ говорит о нем? А народ чувствует, что преосвященный любит народные церковные торжества, замечают это его современники. И, кстати сказать, Троице-Сергиевая пустынь тоже участник наших подготовительных, наших памятных мероприятий и участвует в подготовке. И также, получается, традиционно принимает паломников. Многие гости из других городов приезжают к нам, и вот Троице-Сергиевая пустынь их у себя принимает, размещает, дает возможность им побывать на торжествах, посвященных священному ученику Вениамину. Об этом, кстати, можно почитать в нашей группе в ВК, которая называется «Сообщество ревнителей памяти». И так и в 13 году, в 913, и в 1914, и в 1915 даже году трезвеннические крестные ходы продолжают прирастать своими участниками. Хотя, как вы понимаете, по датам это уже началась Великая Первая мировая война, которую тогда современники уже называли Великой войной, а мы сейчас называем Первой мировой. Но в 1916 году митрополита Владимира, как многие, может быть, и знают, переводят его. И тогда в этих трезвеннических крестных ходах участвует уже только один епископ Вениамин, без нового митрополита Петерима Акнова. Но все равно в условиях Великой войны они, эти крестные ходы, собирающие десятки тысяч людей, приобретают новое значение и имеют очень большое распространение и новое звучание даже в них. Как победить в войне, если нету трезвости, если пьянство будет процветать и в рядах военных, или в рядах даже гражданских людей. И вот, как знают особенно интересующиеся историей, что в 16-м году, на самом деле к концу 16-го года, в общем-то, война-то движется уже к окончанию, причем к вероятному победному окончанию. Но, как вы знаете, тут происходит февральский переворот. И отречение, или так называемое отречение императора Николая II, ну, на сцену выходит новое правительство. Новое правительство, новый обер-прокурор Львов. И он требует увольнения митрополитов с главных кафедр. А какие главные кафедры в Российской империи? Конечно, Петроградская и Московская. Всех митрополитов увольняют, и бремя управления Петроградской епархии ложится на чьи плечи? На плечи епископа Вениамина. А дальше парадокс истории, который человек верующий скорее даже, наверное, назовет промыслом Божьим. Вот произошел этот переворот, все говорят о демократизации, а представители петроградского духовенства сообщают оберпрокурору Львову о своем желании вернуть древнюю традицию. А традиция заключалась в том, что архиерей должен избираться. И вот они говорят, мы хотим, чтобы церковный народ теперь избрал своего архиерея. Получают согласие, после этого подготавливается епархиальный съезд, выбираются делегаты, все это проводится достаточно быстро. Владыка Вениамин в этот момент, возглавляя крупнейшую и самую значимую епархию в стране, понимая, какие начинают вокруг бушевать бури, все-таки ничего не боится. Он старается поддержать чад церковных, чтобы они не оказались брошенными церковью и духовенством. Призывает всех к активному участию в жизни в церкви, понимая, что мы входим, что они входят в полосу безвремения, когда будет мало построено, но много разрушено. И тогда инициируется создание приходских советов. Они начинают активно создаваться, при том, что вот эта активность, возглавленная и благословленная самим епископом Вениамином, она все-таки исходит от народа. И, кстати сказать, первый приходской совет возникает в Скорбящинской церкви, где настоятель Петр Скипетр, тоже один из первомучеников петроградских. Но тут же отмечу, не изменяет епископ Вениамин и своей традиции к трезвенническим крестным ходам. Вот в Троицын день в 17 году, летом, да, 17 года, к Исаакиевскому кафедральному собору стекаются крестные ходы от всех церквей. И в этот день, представьте себе, крестный трезвеннический ход насчитывает до 300 тысяч человек. А через три дня в Казанском соборе как раз начинают проходить выборы петроградского архипастыря. Перед голосованием звучит вступительное слово первенствующего члена Священного Синода. Я вам сейчас процитирую. «Нужно избирать человека больших нравственных достоинств. Особенно нужен человек сильной воли, который в минуту испытаний мог бы постоять за свои мысли даже до смерти». А вот как промыслительно звучит этот призыв. И что же? Петроград избирает епископа Вениамина. Голосовавших было около 1500, а Вениамин получает 976 голосов. Буквально через месяц Святейший Синод возводит его в сан митрополита. А 15 августа, напоминаем историческую картину, в Москве открывается поместный собор. Председателем собора, как все знают, избран митрополит московский Коломенский Тихон, будущий наш патриарх. Здесь, на соборе, крепнет дружба священномученика Вениамина и святителя Тихона. А познакомились они, как вы помните, еще в период их преподавания в Холме. И вот эта сродность их душ и одинаковое их единомыслие, они, конечно, направлены на главную цель. На какую? На сохранение жизни церкви в новых условиях. У них нет сомнений, что условия новые и значительно еще более сложные. Церкви теперь предстоят новые испытания. Первая сессия собора, поместного собора в Москве, продолжалась 4 месяца, довольно долго. Но, как вы понимаете, это был один из самых сложных периодов России, в истории российского государства. Потому святитель Вениамин довольно часто и спрашивает на соборе разрешение для возвращения в свой город, в Петроград. И он получает несколько раз эти отпуска. И вот в октябре известные всем события, Октябрьский переворот. Оказывается, митрополит Вениамин снова в Петрограде. И как вы думаете, где он служит 19 октября по старому стилю? Все, кто знает биографию святого праведного Иоанна Кронштадтского, помнят, что 19 октября по старому стилю – это день рождения батюшки Иоанна. И в этот день ангела, и в день рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского владыка служит именно там. В этот день к его могиле приходит около 3000 паломников. Вот здесь вот интересный момент. Иоанн Кронштадтский как источник, может быть, как какой-то корень, из которого выросли наши русские новомученики, еще до конца не исследован, не описан этот процесс. С кем-то связь непосредственная была, кто-то был прямым воспитанником или учеником Иоанна Кронштадтского, кто-то был его духовным питомцем и возрастал на примере его святой, праведной и удивительной, уникальной жизни. Но то, что Иоанн Кронштадтский — русское чудо, тоже еще не до конца раскрыто в нашей истории. Мы надеемся, что это будет происходить. Итак, день рождения Иоанна Кронштадтского, митрополит Петроградский Вениамин в Иоанновском монастыре у могилы батюшки. А 4 ноября вместе со своей паствой он молится перед чудотворной Казанской иконой в Казанском соборе. Что же можно представить себе, что думает наш народ, который еще не совсем понимает, что происходит вот в этой бушующей стихии, бушующей политике? Наверное, митрополит показывает народу главное, что он предчувствует приближение страшных испытаний, но показывает своей пастве возлагать упование на Матерь Божию. И надо сказать, что в самые сложные моменты и политических, и внутрицерковных событий владыка всегда притекает в Казанский собор, в Казанской иконе. Может быть, отчасти потому, что фамилия у него Казанский. И так дальше владыка выполняет свои обязанности, возвращается в Москву, там продолжается поместный собор. Но что происходит в Москве в это время? А то, что большевики приступают к захвату власти в Москве. Да, в Петрограде они победили легко, но они начинают расстреливать Кремль. Это длится 3 дня и 4 ночи. А делегаты этого съезда живут в Чудовом монастыре. И вот цитата, опять же, воспоминания самого священномученика Вениамина. По-моему, он делился этими воспоминаниями в письме с протоиереем-философом Арнацким. Вот что он пишет. Что я вышел из своей кельи за несколько минут до того, как стену пробили 2 снаряда тяжелой артиллерии. И я пришел затем на собрание членов собора и слышу там речи. Теперь не время речи, ведь пережиты ужасы. Мы не знаем истинного положения дела, его исторической стороны, кто больше виноват, а кто меньше. Нам это неведомо. Не надо нам вспоминать бывшее, искать виновников происходящих событий. Теперь не время слов и речей, а время молиться и плакать. Вот смотрите, как проявляется в нем вот эта, во-первых, глубина веры, ответственность пастырская, и вместе с тем удивительное расположение, любовь к народу. То есть он не берется никого осуждать, никого обсуждать. В его расширенном сердце по дару Духа Святого обитает любовь ко всему метущемуся народу. Он никого не делит на белых, на красных, на черных, на зеленых. И еще раз, с вашего разрешения, Мария, напомню портрет священномученика, который написал его современник, словесный портрет. Трудно в простых и ясных словах достаточно сильно передать, что за человек был митрополит Вениамин. Простое кроткое лицо, тихий свет прекрасных голубых глаз, тихий голос, светлая улыбка, все освещавшая, полное таинственного веселья и вместе постоянной грусти. Весь его облик так действовал на душу, что невозможно было сопротивляться его обаянию. Митрополит обладал выразительной, редкостной, абсолютной аполитичностью, Это не значило, что его не трогало все совершающееся кругом. Он беззаветно любил родину, свой народ, но это не колебало его аполитичности. Все слабы, все грешны. Большевики, совершающие так много зла, еще более слабы и грешны. Их следует особенно пожалеть. Вот так можно выразить основное настроение Влады. Вот какой образ святого, будущего святого.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Первая часть разговора про жизнь священномученика Вениамина Казанского на сегодня завершена. Мы обязательно продолжим этот разговор завтра, в воскресенье. Ну а я напомню, что на телефонной связи со студией была член сообщества ревнителей памяти священномученика Вениамина Казанского и составитель книги «Хроника Петроградской Голгофы» Любовь Александровна Ивановская. У микрофона была Мария Заостровных. До новых встреч, дорогие друзья!